Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию очередную передачу из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика». И в конце этого часа в нашем эфире преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире передача «Между храмом и библиотекой». Сегодня мы берем интервью у постоянного ведущего передачи Дмитрия Володихина. А повод такой. У Дмитрия Володихина вышла новая книга, посвящена святой благоверной великой княгине Елизавете Федоровне. Каким образом вы пришли к этой теме и к изданию именно этой книги для детей?
Ну, прежде всего, хотелось бы огромное спасибо сказать художнице Вере Успенской. На мой взгляд, то, как она иллюстрировала книгу, это сделано просто превосходно. А как я к этому пришел? Любого русского человека судьба Елизаветы Федоровны должна тронуть. Это ведь человек, которого называли ангелом. Настолько характер ее прямой, чистый, прозрачный, лишенный корыстолюбия, близок к понятию христианского идеала, что когда-то, взяв эту тему, я оказался, ну, просто влюблен в нее. Через некоторое время пришло предложение издательства сделать книгу, и я был рад этому.
Итак, Дмитрий, что вас удивило в личности Елизаветы Федоровны?
Ну, понимаете, не напрасно книга имеет подзаголовок «Сестра милосердия». Аристократка, чрезвычайно богатая, находившаяся на самой вершине общества в России, собственно, и в Германии, тоже она приехала к нам из Германии, и превращается в человека, который омывает раны, гноящиеся искалеченным солдатам, которая ходит по наиболее скверным, наиболее воровским районам Москвы и ищет детей, которых можно было бы пристроить к научению ремеслу и тем самым спасти от нищеты и от уголовщины. Человек, который на свои средства строит в центре Москвы монастырь, я имею в виду Марфо-Мариинскую обитель, и погибает сама раненая, перевязывая раны тем, кто был искалечен большевиками в Алапаевске, брошен в шахту. Все они умерли, но даже умирая, она все еще выполняла свой долг. Ну, послушайте, от аристократки до сестры милосердия бездна разницы. Елизавета Федоровна эту бездну перешагнула. И это, конечно, своего рода чудо. На мой взгляд, вот таких личностей в христианстве дореволюционном, в христианстве Российской империи не так-то уж и много.
Судьба Елизаветы Федоровны полна трагедий. А серия, в которой вышла книга, детская. Как вам удалось решить вопрос с восприятием детской аудитории?
Честно говоря, не удалось. То есть серия, да, формально детская, но неформально она детско-подростковая. Семейное чтение, родители с детьми или подростки без родителей. Вот если я попал где-то в формат этой серии, то, скорее всего, можно говорить о том, что попал в подростковый сегмент. В 13, 14, 15 лет читать эту книгу вполне можно, я думаю, что и в 12. Попытаться прочитать ее в 8-9, ну, я не знаю, разве что под бдительным присмотром мамы, которая будет зачитывать какие-то куски из этой книжки. Поэтому, в общем, рассказать честно и полно о Елизавете Федоровне для ребенка младшей школы – дело немыслимое, как квадратура круга. Для ребенка чуть постарше, но я сделал все, что мог.
Что, по сути, представляет собой книга? Она художественная, популярная или документальная?
Документальной ее точно назвать нельзя. Она примерно на середине между двух форматов. Какие-то сцены в этой книге полностью художественные. Какие-то отрывки популярные. То есть это изложение основных событий в жизни Елизаветы Федоровны, причем изложение, опирающееся на источники. Я ничего не выдумывал, я не пытался каким-то образом приспособить большую православную святую под мои писательские амбиции. Нет, я внимательно прислушивался к ней, я вглядывался в ее судьбу, я старался найти что-то такое, что не только меня, но и всех, кто будет читать книгу, поразит. Поэтому популярного примерно половина, художественного примерно половина. И одно, ну, можно сказать, поддерживается другим. Хочется думать, что, в общем, все это приведено в гармонию. Как оно на самом деле, скажут мне читатели.
Ну и традиционный вопрос о творческих планах.
Творческие планы. Ну, есть то, что относится к истории, к науке. И в следующем году я хотел бы издать учебник по нумизматике. Любимое мое занятие, любимая моя вспомогательная историческая дисциплина с большим количеством фотографий. И так, чтобы это было нетрудно и приятно читать. Ну, в конце концов, тема-то интересная, тема-то приятная, старинные монетки. В общем, я надеюсь на то, что все получится с этой точки зрения. Но это не все. Собственно, я получил заказ на то, чтобы сделать исторический роман. Много лет назад у меня вышел роман «Смертная чаша». Этот роман был посвящен полководцу князю Дмитрию Ивановичу Хворостинину, который сражался за Россию на разных фронтах при Иване Грозном. Надо сказать, человек был непобедимый, настоящая звезда русской армии, звезда в корпусе полководцев 16-го столетия, блистательная личность, современному читателю, к сожалению, неизвестная или очень мало известная. Ну вот, роман был напечатан, прочитан, и через некоторое время ко мне подошел человек, который хотел бы прочитать продолжение, и сказал: ну, давайте-ка мы продолжим. И здесь, может быть, не столько сам Дмитрий Иванович будет в фокусе внимания. В фокусе внимания будет конец Ливонской войны и, в частности, осада Пскова войсками польского короля Стефана Батория. Я надеюсь, что роман, как продолжение рассказа не столько о конкретно одном Хворостине, а скорее как продолжение разговора о русских полководцах XVI века, состоится. Понимаете, это великие немые. Они не очень-то были богаты на афоризмы, от них в большинстве случаев не сохранилось переписки, и очень редко иностранцы или кто-то из русских характеризовал их личности. Но, конечно же, хочется услышать их голоса, понять, что это за люди, чего они стоят. И вот я пытаюсь художественными средствами показать, что это были за люди. Хворостинин, вот там будет, конечно, Шуйский, имеется в виду не Василий, а Иван Шуйский, великий полководец того времени, и разные всякие другие воеводы. Ну, надеюсь, что-то получится.
Помоги, Господи, во всех ваших творческих планах.
Благодарствую.
Напоминаю, что сегодня у нас в студии передача «Между храмом и библиотекой». Мы с вами разговаривали с Дмитрием Володихиным о его новой вышедшей книге из серии «Женские имена России. Великая княгиня Елизавета Федоровна. Сестра милосердия». Благодарим вас за внимание. Всего доброго.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне хочется предложить вам музыку, ставшую классической, академической, но имеющую ярко выраженные народные корни. В действительности такой музыки очень много. Уместно вспомнить крылатое выражение Михаила Ивановича Глинки: «Народ сочиняет музыку, мы, композиторы, только аранжируем ее». В своей первой опере «Иван Сусанин» Глинка воспользовался лишь одним русским народным мотивом, а вот симфоническая поэма «Камаринская» целиком построена на мелодиях двух народных песен – свадебной песни «Из-за гор, гор высоких» и плясовой «Камаринской». Про эту поэму Чайковский сказал, что в ней, как дуб в желуде, вся русская симфоническая музыка. Следующее произведение самим своим названием подчеркивает народные истоки. Йоханнес Брамс написал 21 музыкальную пьесу под общим названием «Венгерские танцы». Создавались они на протяжении многих лет. Не все пьесы содержат в себе в качестве основы народные мелодии. Многие придуманы самим Брамсом, хотя общий венгерский народный дух сохранялся во всех. С народной музыкой Брамс знакомился благодаря венгерскому скрипачу Эде Ремени, с которым они вместе путешествовали, выступали с концертами и слушали деревенских музыкантов. Мелодии, которые легли в основу двух очень популярных танцев Брамса, первого и пятого, сам Брамс считал народными. Впоследствии историками музыки было установлено, что у этих мелодий есть автор, венгерский композитор Бела Келлер. Несмотря на это, венгерские танцы, несомненно, относятся к музыке, опирающейся на ярко выраженную народную традицию. Слушаем венгерский танец Брамса номер один. Thank you. завершит нашу программу аранхуэсский концерт Хоакина Родриго. Именно этот концерт, премьера которого состоялась в 1940 году, принес испанскому композитору мировую славу. Концерт состоит из трех частей, но особенную популярность ему принесла именно вторая часть, которую мы сейчас и послушаем.
Thank you.
На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. fm7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
В нашем эфире преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
Я говорил в предшествующих моих беседах о том повороте в космологии, или точнее космогонии, в учении о мире, который заставляет современных ученых пересмотреть весь вопрос о материи и об ее развитии. Материя имеет возраст. Материя стареет. Материя перерождается. Но что значит тогда вечность материи и вечность мира? В прошлый раз я указывал на один из ответов на эти вопросы и приводил слова французского астронома Кудера о математическом начале времени, то есть о той отвлеченной точке, с которой началось наблюдаемое нами развитие Вселенной. По этой теории Вселенная имеет начало во времени и ограничена одновременно и временем, и пространством. На основании очень сложных математических и физических расчетов ученые приходят к выводу, что Вселенная несколько миллиардов лет тому назад заключалась в сравнительно ограниченной газовой массе, которая начала свое расширение или экспансию. Таким образом, можно предположить математически некую нулевую точку времени, его математическое начало. Сам я, пишет профессор Куде, не придаю этой теории никакого метафизического значения и не делаю ее однозначной с теорией творения мира. Эта теория прежде всего научная и рациональная, и тем хуже для тех, которые осуждают ее априори во имя какого-то правоверного материализма, а также и для тех, кто сделает из нее трамплин для прыжка в богословие. Вот слова, вот точка зрения подлинного ученого. Сам Кудер почувствовал, что его теория, которой он пришел чисто рациональным, чисто научным путем, вызовет бурю протестов как справа, так и слева. Слева его осудят те, которые увидят в его теории, как он сам говорит, богословский трамплин к учению о творении мира Богом, а справа – те, которые осудят его за то, что он трамплином этим не пользуется. Так оно и случилось. Как пишет один историк современной науки, вокруг этих проблем космологии идет сейчас настоящий бой между учеными, философское значение которого огромно. Так, например, другой французский ученый, профессор Довилье, в своей книге «Космогонические гипотезы» пишет так о теории Кудера и тех, которые считают неизбежным принять гипотезу начала материи во времени. Он пишет: «Не только гипотеза эта не подтверждается опытом, но она неприемлема априори из-за своего метафизического характера. Она предполагает сверхъестественное творение из ничего, которое не может уместиться в научную мысль. Если даже у нас не остается ничего, кроме одного принципа, а именно принципа сохранения энергии, по крайней мере, мы не должны нарушать его, принимая сотворение или начало энергии. Что поражает в этом тексте, это открытое признание автора, что он отвергает другую научную теорию лишь потому, что она открывает путь религиозному истолкованию мира. Действительно, нигде с такой силой не сказывается поистине иррациональный страх науки и религии друг перед другом, как в этой постоянной оглядке. А не поможет ли моя теория врагу? 100 лет тому назад с таким испугом реагировала церковь на теорию эволюции и покрыла себя позором. Но сейчас тем же аффектом больны многие ученые. Для них наука именно априори не может и не должна иметь никаких точек соприкосновения с религией. Если даже факты указывают в эту сторону, тем хуже для фактов. Таким аффектом одержим и Довилье. И потому, как пишет ему в ответ другой ученый, теория его полна противоречий, недоразумений и нелогичности. Ибо для науки важно только одно. Важно знать, соответствует ли данная теория развивающегося мира опытной проверке, то есть действительности или нет. Сказать же, что эта теория неприемлема априори из-за своего метафизического характера, пахнет скверной шуткой. Тут-то мы ведь подходим к самой сердцевине проблемы, а именно к неизбежности науки так или иначе принять это метафизическое измерение. Почему, например, говорить о начале – это вредная и опасная метафизика, а говорить о вечности материи – это наука? Ведь понятие вечности так же метафизично, как и понятие начала, ибо и то, и другое в равной мере не подлежат непосредственной экспериментальной проверки. И речь, следовательно, идет лишь о том, какое из двух понятий более рациональное, то есть более соответствует всему тому, что мы знаем о мире, о материи, о космогонии. Любое понимание мира все равно неизбежно приводит к метафизическим выводам и обобщениям, и бояться их – это именно отрицать науку. Как замечает тот же Кудер, я не разделяю мнений тех, которые реагировали ненаучно на теорию начала мира. Одни сразу заговорили о творении, другие отвергли ее за якобы ее буржуазный характер. Единственное возражение, которое можно было бы сделать теории необратимого роста Вселенной, было бы возражение с позиции циклического понимания этого роста. Вселенные по этой теории как бы следуют одна за другой, рождаясь, развиваясь, старея, умирая, если так можно выразиться, воскресая. Некоторые ученые так панически боятся идеи начала и конца, идеи, для них насквозь пропахнувшей ненавистной им религией, что они предпочитают воображать вот этот круговорот, но именно воображать. Ибо в области фактов и эксперимента на него решительно ничего не указывает и ничего к нему не ведет. Это своеобразный возврат к античным воззрениям Анаксимандра, Гераклита и стоиков. Вечная и незатворенная Вселенная развивается от единого к множественному, затем от множественного возвращается к единому и так снова без конца. Но Анаксимандр, Гераклит, стоики строили эту теорию как раз на религиозном основании. Вечность мира, его несотворенность нужна была им именно потому, что для них сам мир был божественным, или, можно даже сказать проще, был самим Богом. Хотя у некоторых материалистов слово «материя» действительно звучит как понятие религиозное, и всякое прикосновение к ней считается кощунством. Так или иначе, мы можем только повторить, что идея вечного и неподвижного мира в настоящее время не подтверждается никакими научно определимыми фактами. Все, что мы знаем о Вселенной, неизбежно приводит нас к понятию необратимой космической эволюции. Если эта необратимость, как утверждают некоторые, не абсолютна, то есть, если после какого-то периода времени начинается снова в новом цикле новая эволюция, то именно это требует научного доказательства. Мир, как и мы его знаем и узнаем все больше и больше, постулирует начало и конец. Но это значит, что в этом пункте нет, следовательно, априорного расхождения между научным и религиозным мироощущениями.
В нашем эфире был преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Пел слепой заученное с детства, руки на котомку положил и невольно западало в сердце то ли песня, то ли боль души, и невольно западало в сердце то ли песня, то ли боль души. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Облаками покрывая небо, ветер над деревьями кружил. Пел слепой, прося немного хлеба. Хлеб иной прохожим предложил. Плач всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Но прохожий сытый и беспечный этот хлеб не захотел вкушать. Пел слепой и всматривалась в вечность зрячая слепецкая душа. Пел слепой и всматривалась в вечность зрячая слепецкая душа. Плач всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Пел слепой, душа томилась плачей. Люди проходили без конца. Так ли вы, мои родные зрячие, не слепели этого слепца? Плач всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Пел слепой заученное с детства, руки на котомку положил, и невольно западало в сердце то ли песня, то ли боль души. Плач всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой.
Прослушайте наше объявление.
Паломническая служба «Радонеж» приглашает в поездку Оптино-Пустынь, Шемардино, Клыково 2 дня и 1 ночь с 28 по 29 декабря. Проживание в монастырской гостинице. Для слушателей «Радонежа» новогодний подарок. Специальная цена – 2800 рублей. Телефон для справок – 8-495-937-57-91. Повторяем – 8-495-937-57-91.